Москвы и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Добрый вечер всем. Я Сергей Корзин. Сегодня в студии для разговора честного, откровенного, абсолютно без дураков я пригласил, узбекско-американского, здесь идет пауза, русского композитора Александра Журбина. Здравствуйте, Александр.
Привет, привет, Сережа. Спасибо, что пригласили. Мне очень приятно здесь быть и представлять все эти народы.
Гражданство Соединенные Штаты Америки, так записано. Это правда? Единственный паспорт американский?
Нет, у меня есть российский паспорт. Да. Это сейчас нормально, это признается. Россия, во всяком случае, точно признается. И я никогда не терял российское гражданство. Когда уехал в Америку, я оставался гражданином России. И, собственно, и сейчас остаюсь. И прекрасно себя чувствую.
Узбекского не запрашивали?
Нет. Знаете, с Узбекистаном у меня такая... Я родился в Ташкенте, поясним тем, кто не знает. Я родился в Ташкенте.
Мама тогда увезла семью в эмиграцию, да? Чтобы уточнять тогда с деталями, да?
Ну да, ну в эвакуацию.
В эвакуацию.
Да, в эвакуацию,
в эмиграцию, это я оговорился. Сейчас об эмиграции мы еще поговорим.
Ну, я уехал действительно, не я, а моя мама там родила меня уже, так сказать, уехав из Москвы, в эвакуацию, и, в общем, я долгое время жил в Ташкенте, то есть всю мою юность я прожил в Ташкенте, даже там отслужил армию, и уже после армии переехал в Москву, но вот очень давно там не был, и мечтаю там побывать, и вот как раз сейчас, я не знаю, лет 35, а может быть больше, я там не был, да, может быть 40, я уж там не считал. Но сейчас как раз там обо мне снимается такой документальный фильм большой. И сказали продюсеры, мы должны поехать на родину героя. И вот буквально, я думаю, через месяц я, наконец, увижу город своего детства.
А что там в городе осталось, я имею в виду круг знакомых? Что в городе вообще осталось?
Думаю,
в принципе, люди представляют,
думаю,
из круга знакомых нет.
Знаете, вообще говоря, я немножко боюсь ехать, потому что у меня есть, естественно, образ детства. Да? Такой вот патриархальный Ташкент, очень солнечный, очень такие, знаете, там арбузы, дыни, базары. Все это было замечательно. Детство, да? Все, кто говорят, связаны с Ташкентом, говорят, что ничего не осталось. То есть, ну, это совершенно другой город. Там сейчас небоскребы, там сейчас современный такой, ну, не европейский, но, во всяком случае, азиатский город. И говорят, что ты там не узнаешь ничего, не найдешь своих там домов и своих школ, ничего не найдешь. Но мне жутко интересно поехать и посмотреть. Ну, один раз надо поехать, я поеду.
Раз начали географическую тему, то до, ну, какой-то очень длительный период жизни, уехав в Америку, ну, в эмиграцию, не в эмиграцию, поскольку от гражданства не отказывались, вы прожили там.
Да.
Практически, ну, редко бывая здесь, или вообще даже не приезжали какое-то время.
12 лет. 12 лет безвыездно в Америку. Ну, с короткими визитами сюда, там, иногда в Европу, но, в общем-то, я жил 12 лет в Америке.
12 лет в Америке, история поиска успеха, и не получилось. Читал в интервью, много было интервью несколько лет назад с вами.
Да.
Писали о том, что вы там работаете только для себя, поскольку чтобы добиться там успеха, это вполне возможно, но для этого надо не просто очень сильно постараться, потому что старающихся много, страна большая, а еще и приобрести необходимые знакомства, либо чтобы просто повезло. Да, это действительно так?
Конечно, да. Нет, ну вообще, ну, в Америке, как, впрочем, в любой стране, надо стать своим, да. Стать своим, если ты приезжаешь после 40 лет, а я приехал, очень трудно, да, потому что, ну, понимаете, у всех наработанные связи, там людей моего, ну, скажем так, моего профиля, моей специальности очень много, да, там композиторы, люди, которые пишут для кино и для театра, и они совершенно им не нужен, еще один человек, сами понимаете, да?
Ну, у них же новые нарождаются тоже, как-то смена поколений-то идет.
Это, как правило, свои же, те, которые кончили их школы, те, которые там, условно говоря, папа у него там режиссер, а сын стал, ну, это нормальная вещь совершенно, я ничего против этого не имею, и все помогают своим. Такой патернализм, такое словечко. А мне, конечно, никто не помогал, никто меня не знал, и я сделал огромное количество разных усилий, и какие-то из них даже были успешными. У меня шел спектакль там в Бродвейском театре, я написал музыку там к двум фильмам, я написал музыку к разным там спектакликам небольшим. Но это был не мой уровень, понимаете, это, ну, совершенно не то, что я делаю в России. И в какой-то момент я одумался и сказал, поеду домой.
Вопросы об эмиграции, как да. раз о родителях и детях. Я знаю, что многие еще в 90-е годы, в начале, да, собственно, и сейчас подумывают, если о том, чтобы уехать, да. уже не особенно рассчитывая на свою собственную карьеру, а больше на жизнь детей. С этим сложилось у сына?
Да, вы знаете, вот и как раз я вот недавно мы с моей женой Ириной, Гинзбург-Журбино, известной писательницей, мы обсуждали с ней, вот, что в конечном счете так получается, что одна из главных таких, ну, глобальных целей, которые нам поставил Бог, это отвезти туда нашего сына. Что мы и сделали. Он, ему тогда было там 11 лет, он был, в общем, мальчиком совершенно. Он учился музыке, и он перешел учиться туда. Он кончил Джульярдскую школу, он кончил, получил самое роскошное образование по американским понятиям, и он делает довольно успешную карьеру как композитор. Он пишет музыку для кино, он играет со своей группой, он объездил уже весь мир, и он, так сказать, ну, уже...
Там он уже свой. Именно да. потому, что учился,
конечно,
потому, что обзавелся
конечно. Это же очень важно, что...
То есть там Санкт-Петербургский, ну, к будущему обращаюсь, юридический там факультет Санкт-Петербургского университета, это у нас здесь, а там есть свои организации, из которых вырастают...
Конечно, там ты должен иметь диплом Гарварда или Йеля, или, если ты музыкант, то Juilliard School. Это очень важно, и он как раз это имеет. И огромное количество людей, которые с ним учились... Эти люди, ну, как бы выросли вместе с ним и заняли разные позиции в разных местах, и он с ними как бы растет.
Ну, вы меня разочаровали, Александр. Я думал, что Америка – страна равных возможностей, есть там американская мечта, и каждый иммигрант, приезжающий в Америку, имеет шанс преуспеть, а оказывается все, ну, практически тот же, так же, как и у нас. Учился в определенное время в том же Санкт-Петербургском университете на юридическом факультете.
Нигде не любит.
И ты в шоколаде сегодня.
Не любит чужих.
А до этого Днепропетровский, а до этого еще там Свердловск, ну, в Свердловске. Поменьше было, да?
Ну, все правильно вы говорите, но, вы знаете, на самом деле, ну, я всегда привожу такой пример. Ну, представьте, вот, ну, условно говоря, там, вот мы здесь, там, российские композиторы, и вдруг приезжает композитор из Вьетнама, да? Ну, вьетнамский композитор, такой симпатичный вьетнамский мальчиш, говорит, я такую музыку пишу, вообще я такой популярный во Вьетнаме, да? Ну, как вы считаете, его здесь как, с распростертыми объятиями? Скорее всего, нет.
Хорошо, а композитор из Франции, допустим, там, ну, Жан-Мишель Жар, условно, он приезжал там...
Вы знаете, если он переедет сюда, да, его тут же заклюют, заплюют и выбросят. Пока он приезжает из Франции как гость, то все двери открыты, конечно, мы вас любим. И очень многие там приезжают сюда, разные, западные. Потому что в России традиционно есть некоторое такое, как говорят, низкопоклонство перед Западом. Это осталось, на самом деле. Все, когда приезжает англичанин, или немец, или француз, здесь очень любят. В Америке абсолютно равнодушно. Приехал любой, там, китаец, француз, итальянец, кто угодно. Он не наш, он чужой. Нам он не нужен.
Александр Журбин в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. А вот о музыке начали, вопрос такой родился сразу. А где сейчас в мире пишется музыка вообще? Вот что является потенциальным музыкальным центром? Нигде она там нормально монетизируется, да? А вот где она пишется? Где есть какие-то новые звучания, где они в мире создаются?
Это очень хороший вопрос, и на него очень сложно ответить. На самом деле, количество музыки, которая сейчас производится в мире, да, так, ну, глобально, да, возросло не в разы, а в тысячи раз. Потому что, ну, понимаете, появились компьютеры, да, в компьютерах есть музыкальные программы. Любой человек, у которого две извилины в голове, научится тыкать какие-то нотки, ну, вернее, какие-то кнопки на компьютере, и там уже все заряжено, и все будет работать. И получается вообще вполне такая сносная музыка, похожая на музыку. Ничего творческого в этом нет. Но таких огромное количество производится. Если вы зайдете на какие-нибудь там iTunes, там какие-нибудь там эти сайты, там, это безмены. Ну, тысячи, тысячи килобайт, так сказать, музыки в каждую секунду производится во всем мире. Но что касается творчества, что касается, так сказать, там, высокого творчества, таких на самом деле единицы во всем мире. Да? Ну, я могу назвать несколько имен, но практически они будут незнакомы никому из наших слушателей.
Ну, назовите, да? Почему? Интересно, ну, очень.
Например,
такая
есть такой Томас Адес, да, он вообще англичанин, ну, его ставят по всему миру, сейчас он такой театральный композитор, и все, очень яркий такой современный крупный композитор. Ну, известные имена американские, там, Филипп Гласс, Стив Райх, Джон Адамс, да, это крупные, большие фигуры, но они уже такое постарше, ну, их играют во всем мире, но дальше этого списка сильно не пойдешь, потому что там 5-6 человек во всем мире, и все.
А что нужно для того, чтобы в нации или в государстве там рождались композиторы? Общение, ну, вот Ученые говорят, что да, можно работать где угодно, главное, чтобы тебя окружали такие же ученые, как и ты. До тех пор, пока в Советском Союзе была эта атмосфера, там и академики, и Нобелевские лауреаты, и так далее, они оставались здесь. Теперь начали перемещаться в те центры, где они есть. Композитор, насколько я понимаю, немножко по-другому. Ему нужно одиночество, либо все равно нужно из чего-то вот эту музыку.
Среда, черпать. Безусловно, очень важна. Понимаете, вообще говоря, чтобы появился один гений, вокруг должно быть там 100, 200, 500, просто нормальных, талантливых профессионалов, да, тогда среди них выплывает один гений. И так было там и с Моцартом, и с Бетховеном, и с Шубертом, и с Брамсом. Вокруг было много профессионалов. Но один оказывался самым талантливым и выбивался на самую вершину. Среды композиторской, на самом деле, на Западе нет. Вот насколько я понимаю, да, здесь у нас есть там союз композиторов, и дай бог здоровья, как говорится, все-таки какая-то попытка.
В Америке нет, но гильдия есть какая-нибудь, наверное, там пишущих музыку для кино, например, там все же по гильдиям разобрано и достаточно
строго. Да, нет, конечно, есть там Film Composers Guild, и я, например, член такой Dramatist Guild. Это, композитор, который пишет музыку для, скажем, театра, да? Есть такая секция, она и ровным счетом ничего не дает.
То есть вообще ничего? Формальное право на работу хотя бы?
Ничего. А это формальное право на работу имеет каждый, то есть если ты живешь в Америке, имеешь право на работу. А ты платишь взносы, небольшие, там, скажем, $100 в год, да, не такие большие деньги. За эти деньги тебе регулярно присылают некое информационное письмо.
Спам.
Да. Спам, само собой. Но еще присылают некое письмо, из которого ты узнаешь, что там, скажем, где-то в Аризоне объявили конкурс, там, и можно выиграть, там, не знаю, там, $5000, да, и мелкими буквами там написано, принимаются только люди, рожденные в Аризоне, понимаете, как говорится, уже сразу ты отпадаешь. Вот такая вот информация поступает, это интересно, но ничего не дает абсолютно.
Так правильно ли я делаю вывод, что если вот питательная среда особо там не нужна, нужна массовость и количество, то в итоге все определяют деньги, и там, где на самом деле лучше монетизируется музыка, ее больше и появляется, да, или изнутри, или со стороны.
В общем, да, и, безусловно, если есть какие-то, в Америке, как вы знаете, нет Министерства культуры и нет абсолютно никакой государственной поддержки искусства, но зато есть огромное количество частных фондов, всяких там организаций, культурных, да, у которых в бюджете заложена поддержка композиторов, пианистов, скрипачей, певцов, танцовщиков и так далее. Огромное количество денег выделяется из частных компаний.
То есть они сами решили, что им нужно выделять. Это не государство им сказало, сегодня выделяешь там.
Государство совершенно ни при чем. Государство там вообще, вообще государство, надо сказать, в Америке прямо играет крайне маленькую роль вообще в жизни человека. Да?
То есть кто там будет, Митромни, Обама?
Для большинства людей, в общем-то, не имеет значения.
Вас, как для гражданина США.
Здравоохранение. Знаете, это очень серьезный вопрос. Там Medicare. Не буду сейчас сдаваться в тонкости, но у Обамы одна позиция, у Митта Ромни другая. Все остальное, понимаете, не важно. Для каждого гражданина Америки важно, кто убирает мусор на нашей улице. Вот это важно. А кто президент?
Кто, кстати, мусор убирает? По Москве мы знаем, кто у нас убирает мусор.
Есть там специальные организации, и надо следить, чтобы они это делали регулярно, вовремя и хорошо.
Приезжие, понаехавшие,
этим руководят американцы. Очень многие работы в Америке делают действительно там мексиканцы, пуэрториканцы, и почти все, условно говоря, швейцары, да, во всех домах. Это всегда какие-то там выходцы из каких-то там других стран. Нормально.
Вообще страна изначально понаехавших, так что...
В Америке прелесть заключается в том, что там все откуда-то приехали. Кто-то 50 лет назад, кто-то 100 лет, а кто-то 3 года назад. Но все приехали. Эта страна всегда говорит «welcome», господа из любых стран.
То есть также отпускает, не особо заботясь. Ты поехал от нас, да? Езжай себе, езжай спокойно.
Это такой момент тоже есть, дедушка. Никого особенно не держит. Не нравится тебе у нас, пожалуйста.
Как приехал, так и уехал. Александр Журбин, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Очень хочется к нашей политике прийти. Перейти, но это же разговор такой. Вообще в политической жизни участвуете, нет?
Я бы сказал, мысленно. Да? Я, в общем, ни разу не ходил ни на какие митинги и демонстрации. Во-первых, считаю, что это не мое дело. И, во-вторых, так на самом деле получалось, что когда были какие-то крупные события, я просто отсутствовал в России. Не специально, так случайно получалось. В принципе, я с большим интересом отношусь к тому, что происходит в политической жизни России, и считаю, что очень хорошо, что начиная с декабря прошлого года примерно, да, так как-то ну, Россия вспрянет ото сна, да, по-моему, такие пушкинские строчки. И мне очень нравится, что люди, в общем, стали небезразличны. Ведь долгое время все были как-то безразличны. Ну, там, пусть они там в Кремле занимаются чем хотят, а мы там будем своим заниматься. А сейчас как-то очень много людей стали всерьез обсуждать. И на самом деле я считаю, что вот как раз то, что я сказал, понимаете, ну, президент это где-то там высоко, далеко и все. Избирать надо местных мэров. Вот то, что сейчас происходит в Химках, например, я считаю, это очень важный такой момент. Потому что вот если изберут, там, ну, условно говоря, Чирикова или кого-то другого, я не буду рекламировать никого, но когда изберут вот мэра маленького города фактически, ну, что такое Химки на фоне всей России? И если там победит какая-то другая сила, а не, так сказать, Единая Россия или какая-то другая, это будет очень таким хорошим примером, что значит, это возможно, значит, возможно, другая сила. Значит, ну, так сказать, то есть есть некая такая политическая борьба.
А вот смотрите, от правящей партии один кандидат, практически от всех, кроме Яблока, ну, Яблоко даже не парламентская партия, как да. бы, да, от всех непарламентских тоже есть кандидаты, да более того, Яблоко обещало одного кандидата поддержать. А член Яблока выступает сам по себе, да и многие известные люди сюда приходят. Такое ощущение, что власть у нас едина, а все оппозиционеры там слева до права, до крайне правых, они все разобщены абсолютно.
Да. Это есть такой момент, да.
Что делать-то по этому поводу? Потому что с таким раскладом, ну, никогда...
Ну... Это правда. Я действительно, я, конечно, небольшой специалист, но то, что я наблюдаю, мне всегда очень такая досада от того, что вот оппозиционеры все время между собой грызутся, грубо говоря. Да? Какие-то там части левого спектра, правого спектра, и никогда не могут договориться. И даже на этих больших митингах, так судя по всему, там тоже выходят совершенно разные силы, которые защищают совершенно разные идеалы. Они все называют себя оппозицией, но оппозиция совершенно с разных сторон. Да? И как бы вот, ну, понимаете, вот опять же в Америке сошлюсь на свой, понимаете, там оппозиция заключается в том, что есть две партии, понимаете, и это очень мудрая система, да, вот одна партия и вторая партия. На самом деле они обе хорошие, так, по большому счету, они обе хорошие, кому-то нравятся республиканцы, кому-то демократы. Но есть борьба, есть реальная борьба, причем очень жестокая борьба, вот сейчас будут выборы, там, Обамы или Ромни, они идут буквально ноздря в ноздрю, там, ну, наверное, 2% больше здесь или... Это реальная борьба, каждый голос считается, понимаете, каждый голос, и борьба идет настолько, что даже в нашей семье, у меня жена республиканка, а я демократ, понимаете, и я вот, так сказать, ну, хотя мне не очень нравится Обама персонально, да, но под традиционно я голосую за демократическую партию, а жена моя всегда за республиканцев.
И... Кстати говоря, да, те, кто приезжает в Америку, с большей частью, подавляющее большинство за республиканцев голосуют.
Становятся консерваторами. Консерваторами. Да, такими оклахомскими.
А вы поэтому и вернулись, от политических проблем в семье вернулись.
Ну, я не знаю, я традиционно демократ, я, ну, знаете, я как бы считаю себя художником, ну, так сказать, в большом смысле слова, художники, как правило, на стороне демократов. У них более такая вольная программа.
Так как вот в России-то это реализовать? Там две партии исторически сложилось, но в других странах там, ну, в Британии три там борются, да, исторически, если, ну, да, взять, да, достаточно длительный
период. Ну, есть страны, где...
В Германии много. Больше, в Италии там вообще новые форцы Италии, сразу он взлетел в последние несколько десятилетий, да.
Ну, конечно, все это складывается исторически. Придумать это нельзя таким росчерком пера, сказать, что у нас будет теперь две партии.
Пытались не раз, не два. Разные администрации президентские думали над этим, разные партии создавались. Не получается, может, Россия просто не способна?
Россия как бы такая страна, которая не влезает в традиционные рамки, и тут всегда сразу найдутся какие-то крайние экстремисты и с той, и с другой стороны, которые скажут, там, мы вас утопим, мы вас задавим, там, и так далее. Ну, не знаю, что-то должно все-таки произойти, чтобы... Ну, я считаю, что главное, чтобы... оппозиции, грубо говоря, так, глобально, там, не знаю, крайней, легальной оппозиции, конструктивной оппозиции, как можно больше давали возможность высказываться в тех местах, где смотрит много людей. То есть на федеральных каналах, в главных журналах, в главных газетах, в главное радио. Ну, вы сами прекрасно знаете, что здесь, в этой студии, сидят самые разные люди. Самые разные. Но эта студия, может быть, единственная такая в России, по сути дела. Да, это же мало. Должно быть много.
Александр Жербин, а вам удобно жить сейчас в России с точки зрения даже бытовой? Ну, о политике там временно забыли еще. Я думаю, да. Что вернемся, слушатели да. нас вернут, mm-hmm. зрители к этому. Да. Вам удобно жить в России? Ну, вы человек не бедный, я понимаю. Ну, работали много, заработали да. как бы, ну, да? Хорошая квартира вроде в Москве, да, да, да в каком-то да. историческом доме, кстати, писали,
ну,
да?
Да?
Там,
да.
где кто? Рахманинов там.
Да, да, там жил Рахманинов, там до сих пор живут, там та же Вероника Долина, моя соседка, например. Там солист Большого театра, там ведущий, там, ну и много разных таких людей. Так сложилось просто. Этот дом, на самом деле, он старинный дом, построенный в 1903 году. Главное, моя радость, что моим соседом является Антон Павлович Чехов. Прямо вот во дворе у нас стоит его особнячок, и он там жил. Так что всегда, когда особенно иностранцы, когда приходят, и когда видят, что Чехов, как? Вот тот самый Чехов здесь жил, я говорю, да, вот тот самый Чехов.
Не вопрос. Слава богу, до сих пор у нас декларация о доходах вроде с музыкантов, ну, требует только налоговая инспекция, наверняка. Ну, вы, кстати, по двум законодательствам налоговым живете, интересно.
Ну, как знаете, это? Я живу очень просто.
Здесь в России?
Нет, то, там... что я плачу в России, я плачу налоги в России. То, что я заработаю в Америке, я плачу...
Там, то есть двойного налогообложения?
Нет, такого как, нет, как и все в этом смысле у меня по закону. А в России, кстати говоря, очень просто, потому что практически все деньги, которые я получаю по контрактам, и все, с них, как известно, берут налоги сразу.
Угу. Вот, ну, там... То есть вы ПБЮЛ создали,
да,
нет?
Как, да, да, ПБЮЛ,
то есть вот ровно это, да, этот, да, да, обнаруживаешь, что это, все да. творческие
ИП,
работники...
Индивидуально. Ну, конечно, ИП, это очень да. удобно, потому что налогов меньше, а главное, что меньше волокиты. Там все это... Там, ты получил какую-то сумму, ты заплатил с нее налоги и спишь спокойно, как говорится.
Ну, вот 10 лет у вас не было в России, ну, правда, уже довольно долго да. здесь. Да. Уютнее стало в России или нет? Москва, потому что, ну, понятно, пробки. С одной стороны, облик, конечно, изменился и в лучшую сторону во многих местах, но появилась только проблема, о которых раньше как-то и не думали даже.
Это правда. Вы знаете, вот мы тоже с моей женой, с которой мы все обсуждаем, все мы как бы говорим, понимаете, ну... Конечно, Москва замечательный город. И, кстати говоря, чем-то похоже на Нью-Йорк. У нас вот два города, Нью-Йорк и Москва, и там примерно одна и та же энергетика. Одна и та же там, ну, там, правда, сколько-то там, забыл, сколько-то вольт, здесь 220, а там, по-моему, 137, что-то, я уже забыл, какая-то, ну, другой вольтаж. Но на самом деле это то же самое. И мы чувствуем себя и там дома, безусловно. Да, мы очень любим Нью-Йорк, но мы очень любим Москву. Жена у меня, так сказать, ну... москвичка в третьем поколении, я-то не москвич, я из Ташкента, но я тоже себя здесь чувствую вполне дома. И я очень, так сказать, ценю вот эту московскую жизнь, вот эту суматоху, эту, так сказать, безумную иногда там ночную жизнь какую-то. Москва же по ночной жизни перекрывает все на свете. Это я вам говорю совершенно ответственно. Понимаете, такого количества там всяких ночных клубов и всякого прочего нигде в мире нет, даже в Нью-Йорке.
То есть лично проверяли?
Ну, иногда приходится, мы куда-то ходим там и видим, так сказать, что народ гуляет здесь очень здорово. Но, конечно, в Москве жить непросто. Да? Москва – город жесткий, жестокий. Конечно, эти пробки, конечно, дороговизна. Я вам скажу, что она ведь ну, зашкаливает. Да? И, в общем, жить непросто. Но мы живем, нам нравится.
Ну, будем продолжать жить и будем продолжать говорить. Буквально через 3 минуты я напомню, что гость программы «Без дураков» – Александр Журбин. Встретимся совсем скоро.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Напомню, гость сегодняшней программы – композитор Александр Журбин. Несколько вопросиков, часто это бывает во второй части программы. Как вам удается всегда быть в хорошем расположении духа, спрашивает МТФ. И второй сразу вопрос от слушателя, который подписывается, Либераст 001. Вы постоянно улыбаетесь, у вас постоянно хорошее настроение. Сестра-психиатр сказала, что нормального человека это патология. Вы пробирались у врачей?
Ну, знаете, на самом деле, ну, я действительно, так можно сказать, это даже не какой-то там сознательный такой там установка, я всегда улыбаюсь.
То есть это не американская установка?
Нет, нет, это просто-напросто, ну, наверное, такая черта моего характера. Я стараюсь, даже когда бывает сложная ситуация, они, конечно, бывают и у меня, и в семье, и всякие бывают ситуации, Но я стараюсь, я всегда улыбаюсь. Знаете, кстати говоря, одно из рабочих названий фильма обо мне. Я всегда улыбаюсь. Да? Но на самом деле, конечно, ну что говорить, там, гоголевские же слова насчет невидимых миру слез. Да? Конечно, у меня бывают сложные периоды, и периоды депрессии, да? Ну, особенно творческой, когда вдруг какое, что-то не получается, что, или там мне хочется написать какую-то вещь, и она почему-то от меня ускользает, и я не могу договориться там, с театром или там, с балетмейстером. Ну, масса всяких таких вещей. И у меня бывают тяжелые периоды. Но я даже тогда улыбаюсь, понимаете? Это, а может быть, это даже и влияние Америки, но, по-моему, я был всегда такой, да, всегда, вернее, до Америки тоже. У меня вот такой вот...
Ну, в Америке вообще больше улыбаются. Там так принято считать, чем в России.
Это абсолютная правда. Вы знаете, и всегда там, ну, условно говоря, ты приходишь, ты говоришь, may I help you, там, или, так сказать, welcome. Ну, какие-то такие очень добрые слова говорят. Да, это не значит, что они просто так воспитаны. Да, они улыбаются. Ну, мне говорят, ну, это же все фальшиво. Это они ханжи, они тебе улыбаются. На самом деле, я говорю, слушай, вот такое ханжество мне гораздо больше нравится, чем откровенное русское хамство. Понимаете? Когда тебе хамят там в магазине, в ресторане, там, и где бы там тебя не обслуживали, и говорят, там, вас много, я одна, так лучше уже они бы улыбнулись, сказали, may I help you. Это так приятно.
Идете по улице в Нью-Йорке, случайно задели плечом, отвернувшись, разговаривая с кем-то там, прохожего, который идет навстречу, что вы сделаете?
Ну, скажу, I'm sorry. Ну, скажу.
С улыбкой, а он вам улыбнется в ответ?
Да, скорее всего, да. Ну, если я ему не нанес каких-то увечий.
Ну, понятно.
Ну, конечно, I'm sorry, и, так сказать, please.
Ну, и в Москве случается, сейчас стало лучше.
А в Москве по-разному, знаете. Ну, я, честно сказать, не общаюсь так, почти не общаюсь, ну с людьми. Ну, разве что там...
Нет, по улице ходите, в центре то в общем, улица так заполнена, наверное.
Ну, хожу, но все-таки чаще езжу. Да, да. Чаще езжу, чем хожу. Но бывает, что и хожу, конечно. И, ну, в общем, стараюсь... Ну, знаете, ну, это, конечно, может быть, такое немножко будет пижонство с моей стороны. Но я действительно, ну, как бы не... Ну, не имею права, у меня уже такое лицо наработанное, да, что я не могу просто пойти там, я не знаю, там, сесть в парке и сидеть. Ну, да, обязательно окружит какая-то толпа, начнут там фотографироваться, брать автографы. Ну, так получается. Поэтому лучше этого избегать. Лучше, если уж гулять где-нибудь там за городом, где тебя никто не видит.
Читал, что вы домашних животных, ну, не то чтобы не любите, но не приемлете и не держите. А вы что, людей любите?
Да, вы знаете, я давно для себя понял, что для меня интересны прежде всего люди. Я неплохо отношусь к собакам и кошкам, и к хомячкам, и бурундучкам, и попугайчикам, и у кого чего-то только нет. Но у меня ничего этого нет, и потому что я просто интересуюсь людьми. И то, что сделано людьми. Знаете, вот Гёте говорил, любимая фраза, да, самое интересное для человека – это человек. И это правда. Понимаете, меня интересует жизнь других людей, меня интересует там, то, что написано в книгах, то, что показывают в фильмах, то, что показывают в театре. Это жизнь людей, это создано людьми. Но вы будете смеяться, я равнодушен не только там, ну, каким-нибудь там живым существам, не человеческим, а даже я равнодушен ну, к природе, например. Вот так. Меня часто совершенно не занимает. Ах, какая там красивая гора. Ну, посмотрел, да, красиво. Но это к людям не имеет отношения. Это не люди сделали. А вот красивое здание, которое сделало людьми, это меня очень волнует.
А самолет, а машина, а
да.
Часы, скажем.
Безусловно. Да, безусловно. Да. Любое произведение, то, что сделано людьми, это есть некий след человеческого присутствия во Вселенной. Это мне очень интересно. Когда это просто... Я не знаю, там, кратер Луны, там, или, я не знаю, какая-нибудь, ну, не знаю, Марианская впадина. Ну, что в этом интересно? Ну, это сделано кем-то, не нами.
Александр Журбин. Давайте поговорим о ближайшей постановке, многострадальной, из-за которых, как я полагаю, вспоминаю, что вы говорили, у вас бывали черные, депрессивные, да. Наверное, периоды. Музыку написали, обо всем договорились с Николаем Басковым, а тут вот сколько, 7 лет, что ли, не складывалось, ну, да, общем, и, наконец, ну, где-то близко.
Больше 5, во всяком
случае. В сентябре премьера, да. А то мы уже привыкли к тому, что Николай Басков поет только, на вручение наград там у президента, да, или в шутку в тех программах телевизионных, где он светится, действительно, вполне серьезно написали вот... А по его просьбе и для него?
Да, я даже, вот, если есть у нас камера, я сейчас покажу такую афишку, она у меня в руках, значит, это действительно будет премьера моей оперы. Я не боюсь это рекламировать, в данном случае это, конечно, там такая нахальная реклама, да. Но дело в том, что я никого просто, ну, я просто объявлю официально, что билеты проданы. Да, там действительно нет ни одного билета. Я уже не могу...
Даже не пытайтесь.
Даже не пытайтесь, потому что, ну, действительно нет ничего, даже для начальства, там, для кого угодно, нет ни одного билета. Ну, конечно, это... имя Баскова, но я надеюсь, что и мое имя тоже кого-то привлекло.
Валерий Полянский, Александр Журбин, да. На этой афише вижу Государственная академическая симфоническая, да, капелла,
ну,
России.
Я поясню, Валерий Полянский – это дирижер замечательный, ну, как бы преемник Геннадия Рождественского, который принял от него вот этот оркестр и этот хор. И это Государственная симфоническая капелла, это очень мощный такой коллектив, там, ну, огромный оркестр и огромный хор, в общем, можно сказать, лучшие в России. И они уже делали одну мою премьеру, 2 года назад они играли мою 4-ю симфонию, а сейчас вот они будут, вот через буквально 10 дней, будут играть мою новую оперу. Я хочу несколько слов сказать о Баскове, не то чтобы в его защите, он не нуждается в моей защите, он абсолютно самодостаточный, успешный и всем известный человек. Но вот я хочу просто сказать, что он на самом деле, во-первых, очень глубокий и совсем очень умный человек, да, и человек, у которого есть своя там какая-то драма и своя, может быть, даже трагедия, ну, не буду в это вдаваться, это он сам, наверное, расскажет, когда захочет, но ему он на самом деле оперный певец, настоящий оперный певец, с прекрасным голосом, с прекрасным, так сказать, репертуаром, кстати говоря, на Западе он выступает в основном как классический певец, когда он...
Он много выступает на Западе?
Довольно много, вы знаете, у него есть контракт там с американской фирмой, он приезжает и поет там классические арии, он поет там, ну, романсы, он поет там какие-то неаполитанские песни, и он очень большим пользуется успехом. И в Америке, и в Европе он пел в опере «Паяцца» не так давно главную роль, и имел тоже огромный успех. Но вот впервые в его жизни, да, пожалуй, и в моей жизни, так сказать, некая опера написана специально для него. Значит, сюжет этой оперы, ну, «Альберт и Жизель», те, кто понимают, сразу ухватывают, что «Жизель» – это, конечно, знаменитый балет. Это тот же самый сюжет, но только он для пения теперь. Не для танцев, а для пения. И я очень волнуюсь, хотя вот сейчас уже идут репетиции, я могу сказать, что то, что Коля делает, ну и все остальные, там еще участвует Мария Максакова, там участвует молодая певица Анастасия Привознова.
То есть это не просто цирковой номер для Николая Баскова?
Нет, там еще 8 солистов, кроме Николая. Вот здесь даже написано, вот, значит, Сергей Топтыгин, замечательный певец, ну и еще несколько там певцов, огромный хор. И огромный оркестр. И, ну, конечно, у Коли там главная роль. Безусловно, так написано специально. Но там и у других есть что попеть. И мне кажется, что это будет очень интересное представление.
Премьера совсем скоро уже. Это 19 сентября в Большом зале консерватории. Как, да, Александр сказал, билеты проданы. Но попробовать, наверное, всегда можно.
Лишние билетики могут быть и
для тех, кто хочет. Да. Что еще из запасников или из нового?
Ну, я сейчас, надо сказать, много работаю, и много, так сказать, у меня есть работы, в основном театральные, знаете, театральные, потому что в последнее время я вдруг понял, что театр, вот музыкальный театр, это наиболее такая живая часть. Почему? Потому что театр, он имеет свойство возрождаться, да, например, у меня есть там мюзикл, но, который называется «Пенелопа», да, написан он 30 лет назад, да, вот представьте себе, что очередная премьера сейчас будет вот буквально через 2 месяца, и потом еще в одном театре. Это может возрождаться без конца. Это может быть поставлено через 20 лет, через 50 лет. В кино такого быть не может. В кино ты написал один раз, и все. Понимаете, ты уже к этому кино, это консервы, банка закрыта, и, так сказать, поставлена на полку, и это никогда не изменится. А театр, произведение для театра, оно всегда может быть, ну, как бы... по-новому поставлено, новым, там, молодежь приходит, и вдруг ставит. И у меня сейчас довольно много таких возрождений моих произведений.
Ну,
написано
в кино это тоже существует, собственно,
ремейки
уж есть там по 3-4 ремейка,
ну,
на какие-то,
да,
известные.
Ну, вряд ли туда пригласят того же композитора, знаете. Если композитор там писал 30 лет, то вряд ли его же пригласят. Пригласят нового.
Скажем. А сами дорабатываете вот то, что пишете для театра?
Да.
То есть,
да,
даже в процессе,
да,
не
да,
просто ремейк, а обновление?
Да, да, я очень это люблю, на самом деле. Люблю вот именно как бы, ну, работать с живыми исполнителями. И и обновлять как бы и партитуру, иногда даже дописать какой-то новый номер, если есть там какой-то певец или певица, который говорит, а вот допишите для меня вот здесь там новый кусок. И я с удовольствием это делаю. Сейчас у меня вот в городе Орле, например, будет премьера моего известного мюзикла, который называется «Бендюжник и король». Ну, по Бабелю, по пьесе Бабеля «Закат». Вот сейчас в Орле его ставят. Он написан 25 лет назад. А сейчас его опять ставят. Это мне так нравится.
Александр Журбин, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» и на телеканале RTVI. Еще к вопросам обратимся. Что-то меня здесь... просит вас рассказать о причине ваших натянутых отношений с комбригом Котовым. И считаете ли вы себя толерантным человеком? Ну, история давняя, они и писали, да? Тогда вот двумя публикациями оно все ограничилось.
Ну, на самом деле, было масса всякой грязи на интернете, и, так сказать, и в мой адрес, и в адрес моего оппонента. Но я, честно говоря, не люблю об этом говорить. Это какая-то глупая... идиотская история, где Никита Сергеевич повел себя совершенно, ну, непредсказуемо, ну, глупо, да, вот, и он сам это прекрасно понимает, потому что придуманная какая-то история, что там я ему водил мальчика, что я там в ресторане «Пушкин», в котором я вообще никогда не бываю, что я там сидел и пяти дамам рассказывал, это все абсолютный вымысел.
Он сам,
да?
Рассказывал, что стоял с телефоном, смотрел на вас и не решился войти, потому что иначе было бы серьезный конфликт.
Какой-то сценарист, или он сам придумал, что он стоит с телефоном, а я, значит, все рассказываю, он стоит, и это, значит, так минут 40 он стоит, а я все рассказываю. Ну, это бред сумасшедший, понимаете, просто бред. Ну, не хочу об этом говорить, потому что это уже все ушло, я никаких...
Не будем, у меня один вопрос. Это закончилось неким примирением там формальным, неформальным? Нет, или вот это... заиграно, и все ушло просто...
Понимаете, я хотел, если вы помните, я хотел обращаться в суд, и я даже предложил, так сказать, все. Но умные люди сказали... Не надо, не обращайся в суд, да, так сказать. Это все затихнет. Я думаю, что он сам понял, что сморозил какую-то глупость ни с того ни с сего, да, и как-то, ну, мы просто не общаемся так. Но мы и раньше не были друзьями особо. Ну, хотя, с другой стороны, мы все-таки были достаточно хорошо знакомы, и таки я его назначил когда-то президентом русского фестиваля в Нью-Йорке, который я придумал. Я позвонил, сказал: Никита, ты хочешь быть президентом фестиваля? Он сказал: ну, почему же нет? Он, так сказать... готов быть президентом чего угодно. Ну, и мы сделали его президентом, и он там произносил всякие речи, и писал всякие письма и так далее. Ну, на этом, собственно, все и кончилось. Да?
Вот смотрите, я неожиданно выберусь как бы на обобщение такое, может, совсем некорректное в этой ситуации. Был конфликт, каким-то образом он разрешился, о нем забыли, и не вспоминается, насколько я понимаю, ни та, ни другая сторона не горят желанием и не вспоминают. Нет. А то, что происходит у нас в стране, конфликты, они как-то заканчиваются ни примирением, ни забываются.
Уходят в песок.
Одна из сторон начинает, в общем, мстить, и как там, месть блюда, которое вкушается в холодном виде, да, где ты говорил, граф Монте-Кристо, или кто-то, я уже забыл, да, которое лучше всего. И у нас начинает взять хоть политику ту же самую, да, вот история с депутатами, да, наезд на Гудкова, по-другому старшего, по-другому не назовешь, потому что все мы понимаем, формальное основание, наверное, есть, по крайней мере, для возбуждения, да, но все как-то понимают, что его совсем не за то берут, наоборот.
Что Гудков совсем не одинок, так сказать.
Совсем не одинок, идет обратный компромат, и там будут, не будут разбираться с этим. Если разбираетесь, то со всеми тогда вместе, вообще, вот возьмите какую-нибудь комиссию, создайте и разбирайтесь со всеми вместе.
Я так понимаю, что это, конечно, семья Гудковых это дело так не оставит, и они сейчас, я так понимаю, уже выкатывают материалы. Ну, понимаете, ну, как бы так негласно мы все понимаем, что люди, сидящие в Думе и в нашем Совете Федерации, то бишь Сенате, да, они все, как правило, очень богатые люди, и у них под ними находится большое количество компаний, там, управлений и так далее, и так далее. И они наверняка этим как-то там занимаются. Ну, негласно об этом все молчат, да?
А мы еще дальше обобщим. Люди протестующие вышли на улицы, да? Ничего страшного не произошло. Все, в итоге там долго договаривались, улыбки там первые, да? До очередной болотной площади, по которой сейчас разбираются. И такое ощущение, что вместо того, чтобы из этого там диалога услышали, не услышали, чтобы как-то развязать этот узел, завязали злопамятные люди пару узелков на память, начинают этими узлами, веревками с этими узлами сейчас крутить. Со стороны парламента идет принятие законов, которые ужесточают, значит, дальше все будет сложнее и сложнее. Не забывают, продолжают. У нас, напомню, даже 91-93 простили официальная амнистия, просто вот замяли, да, ровно за давностью дела. Не нарастает ли что-то такое, вот как, какой-то уровень нетерпимости такой внутренний в нашем обществе? Недословно ли мы понимаем то, что большинство правит страной? Я большинство, ты, значит, никто.
Ну, я все-таки очень надеюсь, что как-то все это разрешится мирно. Да? Хотя, действительно, такие противоречия, которые сейчас нарастают, ну, часть общества против другой части общества, они, конечно, уже становятся такими непримиримыми и, не дай бог, приведут к каким-то таким более серьезным вспышкам, так сказать, гнева, насилия и так далее. Я все-таки надеюсь, что этого не будет. Но я вам могу сказать, что моя позиция, понимаете, я прожил жизнь как, ну, скажем, как композитор, да, как человек, который что-то там творит, пытается творить и так далее. Мне кажется, что очень важно вот в этой ситуации, когда, ну, все эфиры, все газеты, все, весь интернет полон, так сказать, бесконечно, очень важно попытаться как-то себя сохранить, да, сохранить и продолжать все-таки заниматься тем, для чего ты предназначен, да. Ну, кто-то может сказать, что это позиция Страуса, да, что там я прячу голову в песок, там, что люди, которые там во время революции там так вот пытались, так сказать, все, их все равно находили и там и так далее. Но все-таки я думаю, что нормальные, трезвые люди должны стараться, чтобы жизнь шла, продолжала нормально. И поскольку я занимаюсь музыкой, я считаю, что музыка должна звучать все равно хорошая, качественная, в которой я вот собираюсь принимать участие.
Ну, смотрите, музыкант Юра, да, как он представился в свое время, сказал Путину какие-то слова, на которые была какая-то реакция. Да. Музыкант Макаревич написал, разродился целым открытым письмом. Причем по теме совсем не музыкант. Ну, впрочем, и Шевчук тоже не по музыкантной теме спрашивал, конечно, да? Совершенно другая. Вы-то сами вот какую-то такую активность проявляете. Хочется вам в стране решить проблемы в конце
Ну, вы знаете, я, так сказать, не писатель, все-таки Юра Шевчук и Андрей Макаревич, которых я довольно хорошо знаю, они все-таки, ну, скажем так, не только музыканты, но еще и поэты. Да? Они владеют словом. Я себя поэтом не считаю, хотя я там выпустил 6 книг, так
сказать. Ну, вот жена на это есть,
наверное. У меня даже жена, да. Но вряд ли она тоже будет писать письма президенту. Но я вам скажу, я, пожалуй, вот, ну, совсем недавно, я вот участвовал, я подписал письмо в защиту Пусси Рай, да. Ну, это вот письмо, там, сколько там, 200 человек или сколько-то там человек. Я был один из там первых подписан, когда я узнал, что есть такое письмо. Ну, я, безусловно, его подписал. И не то, что я там как-то одобряю там поведение Пусси Райот, мне...
Ну, вот интересно, почему? Потому что дело-то еще не закончено.
Ну, как бы, я считаю... Я просто
свобода
считаю...
творчества или что? Что для вас важно?
Понимаете, какая штука? Я думаю, что просто, ну, наверное, повторю такое самое распространенное мнение, что их, конечно, ну, да, они немножко нахулиганили, да, именно немножко. Ничего страшного не сделал. Они, так сказать, не успели не сказать никаких таких плохих слов, но там спели что-то, и их нужно было там немножко наказать. Именно немножко. То есть, ну, не знаю, там, убрать храм там 5 раз подряд или там что-нибудь такое. Но не более того. Когда им стали такое жестокое наказание, 2 года тюрьмы, там, из них 2 матери там и так далее, то это, конечно, ужасно. И я, как мог, там, своим слабым голосом тоже их стараюсь поддержать. Как они на самом деле поют, я не знаю. Честно говоря, я не слышал, да? Ну, может быть, они выдающиеся певицы, вообще авторы песен какие. Я не слышал ни одной их песен. Если это так, то, безусловно, им уготована роль звезд. Потому что, когда они выйдут из тюрьмы, я надеюсь, что они выйдут когда-нибудь. Уже осталось не так уж много, там уже полгода они уже отсидели, правда? И они выйдут из тюрьмы, и, безусловно, они поедут на гастроли. Но в случае, если они хорошо поют. Тут, понимаете, очень важно... как бы художественная составляющая их творчества.
Хорошо.
Я пока не слышу.
А интересно посмотреть, до какой степени ваша толерантность простирается. Вы знаете, что государственную премию, ну, забыл точно, как называется, неважно, все вспомнят этот эпизод, недавно, ну, государственную одну, там, с участием государства, получила композиция от группы «Война» под названием где-то близко там член на Литейном, да?
Да, близко к Пусси Райот. Да-да-да.
Вот это нормально, нет? Ну, тогда не было возможности вас спросить ваше мнение. Ну, где кончается искусство и начинается хулиганство?
Я, пожалуй, все-таки здесь, ну, не боясь прослыть консерватором, я скажу, что вот я знаю многих художников, да, и бываю часто на вернисажах, в галереях, на выставках. Я все-таки сторонник того, что называется искусством. Да. Я сторонник того, чтобы на полотне или там на чем угодно было что-то изображено такое, которое вот для меня является, чтобы грело мое сердце, чтобы рождало во мне какие-то ответные эмоции и все. Я прекрасно знаю, что это сейчас абсолютно не модно, что никто уже не пишет живописи на холсте, в смысле там красками, и никто даже не умеет, не знает, что такое грунтовать холст и все. Когда говоришь, какой ты что, с ума сошел? Вот я навалю здесь груду камней и покрою их там, я не знаю, чем-нибудь неприличным, и вот это и будет мое произведение, и оно будет иметь огромный успех. И правда, действительно, группа людей, и то же самое, кстати, есть и в музыке, такая группа людей, которые там, следуя там за каким-нибудь Кейджем, там говорят, а вот у нас мы включим сейчас одновременно 8 радиоприемников на разные волны настроены. Это будет классное вообще произведение. О чем вы говорите? Какие ноты? Какие гармонии? Знаете, ну я, наверное, может быть, я уже пожилой человек, но я все-таки сторонник нормальной музыки, нормальной живописи или скульптуры, или даже инсталляции. В конце концов, инсталляции тоже бывают очень талантливые, если их делает талантливый человек. Но когда все подряд превратились в инсталляции, когда все, так сказать, обязательно надо замазать дерьмом там, и показывать какие-то неприличные части тела, ну, не знаю, для меня это не искусство. Да мы все-таки занимаемся чем-то профессиональным, правда?
Последний вопрос близко к этому, и буквально отталкиваясь, очевидно, от ваших слов. Что важнее в искусстве, талант или ремесло? Ну, я напомню нашим зрителям и слушателям, да вы сами напомните, что начинали вы на виолончели, что музыкальные произведения пишете не на электронных инструментах, а можете в голове рукой держать несколько, и рукой держать сразу несколько как бы партий, да? То есть ремеслу обучены.
Да.
И... А сейчас много случаев, когда просто вот композиторы ни нот не знают ничего. Но гениальные мелодисты все их называют, потому что есть аранжировщики, которые все это приведут в порядок.
Не верю я в это. Не верю, не встречал. Хотя все приводят сразу пример там Битлз. Да? Там Поль Маккартни действительно гениальный человек, сочинил несколько потрясающих мелодий, мелодий века. И многие называют, что Битлз это там Моцарт 20 века, Моцарты, так сказать, их там 4 человека. Но все-таки в большинстве случаев вот это вот такое любительщина, такой дилетантизм чудовищный, который показывают сейчас многие композиторы, что просто он владеет какой-то компьютерной программой и говорит, что он композитор, это неправда. Все-таки надо этому учиться. Надо много знать, надо много прослушать музыки, надо иметь представление, как музыка развивалась, чтобы быть сегодня композитором. А те, которые часто называют себя композиторами или художниками, или еще какими-нибудь словами, это неправда. Я им не верю и не принимаю такого искусства. Это мне, меня совсем...
Сталлоне без ремесла не пойдет все-таки.
Нет, не верю.
Учиться, учиться, вспомним Владимира Ильича.
Да. Обязательно учиться, обязательно знать, что ты делаешь. Когда ты вот уже многое знаешь, ты можешь от этого отклониться и что-то сочинить свое. А когда ты просто говоришь, сейчас я так вот по этому столу так та-да-да-да-да, да, настучу, так, и это будет гениальное произведение, и, так сказать, вот примите меня там, не знаю, в академию. Нет, так не получится.
Ну что ж, я очень рад сказать, что в моем эфире был композитор, замечательный человек Александр Журбин. Мы с ним поговорили, ваши вопросы задали. Спасибо вам огромное за то, что пришли и отвечали на эти вопросы.
Спасибо.
Вам всего доброго. И вам тоже, конечно.
Спасибо. Без дураков.